Все так плюс.
Добрый вечер, программа «Все так плюс». Вот уже долгое время с этих слов начинается вот наша субботняя передача. И, собственно говоря, уже ровно такое же время ее ведем мы вдвоем. Ну, основной рассказчик – это Максим Кузахметов, петербургский историк. А я ему, насколько могу, помогаю. Это вот Виталий Демарский. У нас Николай I в повестке дня довольно давно уже стоит, еще продолжает стоять. И сегодня такая страница периода его правления, которая, конечно, вызывает многое в памяти, и не только в памяти, но и вызывает какие-то параллели и с сегодняшним даже днем. История запутанная, странная. Знаете, Максим, да, сейчас назову все-таки тему, это Петрашевцы, да? Знаете, Максим, у меня такое впечатление, что он не любил, конечно, революцию, да? Он испугался, я имею в виду Николай I, революции в Европе, которые прокатились тогда по всей Европе практически, по основным странам, да? Но, может быть, ему захотелось все-таки, чтобы и у нас были какие-то революционеры? Или просто надо кого-то там было арестовать, засудить, посадить и так далее, и тому
Ну, то, что произошло, вот это дело Петрашевцев, безобразно сфабрикованное, откровенно подложное, с помощью провокаторов дело против ни в чем не повинных людей, это же цвет литературной интеллигенции, просто интеллектуалов, людей просто за разговоры, это кошмарные параллели вот сейчас со современной Россией 21 века, когда в угоду Путину фабрикуются дела, дело Нового Величия или дело Сети, тоже подсылаются провокаторы.
Единственное, что я могу сказать, что не потому, что я защищаю Путина, в чью угоду, это вообще непонятно. Это я боюсь, что это в угоду, в угоду мелкой сошки какой-нибудь. Логика, но неважно, да.
Логика репрессивных органов, а тем более, что и при Николае I сейчас все это переходит уже непосредственно к террору. Так вот, если нету заговора, значит, надо его придумать. И вот здесь вот Николай I через 25 лет своего правления, создав там абсолютную деспотию, ну, как мне кажется, уже действительно помешался. Причем невероятно, но его же коллеги, патроном, монархические коллеги, да, в Западной Европе, напуганные революцией, скорее шли на уступки. Уж лучше созвать парламент, придумать конституцию, отменить цензуру, чем оказаться на гильотине, как Людовик XVI. Все это понимали, кроме Николая I. И расплатой за вот это вот действительно безумие, близорукость Николая I стала драматическая судьба его правнука, названного также Николаем II, когда большевики... Это в том числе и месть, и террор, такой уже возведенный враг государственной политики основной, когда они просто начали уничтожать всех Романовых, и детей, и женщин, не разбирая, а заложил всю эту вот систему, ну вот уж простите за эту аналогию, но действительно заранее, получается, именно Николай I, в том числе и когда фабриковали дело Петрашевцев. Но оно в первую очередь может быть знаменито еще и тем, что там оказался среди осужденных, это мы сразу, да, так забегаем вперед, Достоевский, Федор Достоевский, гениальный писатель. И он уже был приговорен к смертной казни. А если бы его казнили, ну, мы бы больше... Мы потеряли бы гениального писателя. А если сейчас среди вот этой молодежи, которая по сфабрикованным делам ждет страшных обвинений, тоже есть гениальные литераторы, а им там судьбу калечат. Поэтому... Ну, это страшная история. Ну, давайте по порядку тогда рассказывать, с чего все началось и к чему все это...
Началось с невидных встреч.
Ну, да. Как вот Николай I может с этим бороться? Всегда люди собираются. Мы даже в прошлой передаче рассказывали, когда во Франции недовольные властью короля свободные люди, которым запретили выходить на демонстрации, на митинги, придумали собираться на банкеты. Ну, и здесь собираются литераторы, начинаются обсуждения... правильных рифм или правильного размера стихотворного, а потом начинают переживать, что не все идеально в родном отечестве. Ну, как вот с этим бороться? Ну, переходя непосредственно к этому жуткому делу, которое имело далеко идущие последствия, вот я считаю, что там действительно это такой знаковый, переломный этап, реальный террор, совершенно бессмысленный и беспощадный. Так вот, названо все именем... Петрашевского Михаила, у которого в основном все эти встречи и проходили. Сравнительно молодой человек. Ну, понятно, что там все они были, почти все были благородного происхождения, не бедные. И вот человек эксцентричный. Для того времени, наверное, особенно. Середина 19 века. И опять-таки, ну, с точки зрения Николаевской системы, это подозрительно сразу все. Тут, может быть, мы относились бы к этому и с иронией, потому что вот Петр Семенов Тяньшанский вспоминал, что как-то раз, непонятно, забавы ради или для эксперимента, Михаил Петрашевский пришел в Казанский собор, переодевшись в женское платье, но не прикрывая бороды. Такая вот была у него экспериментальная ситуация. К нему подходит квартальный надзиратель, милостивый государь, вы, кажется, переодетый мужчина. А ему, глазом не моргнув, Петрашевский отвечает: а вы, милостивый государь, кажется, переодетая женщина. Надзиратель растерянный уходит. Но это вот, ну вот такой колоритный человек, Кончита Вюрст, забавно, может быть. И у него собираются литераторы, что тут такого, разговаривают, не экстремист, не террорист. Бомбы не делают. Там даже в их разговорах не звучало ни разу ничего про цареубийство, как потом наследственники не пытались доказать. А вообще он же еще и работает, и праздную жизнь ведет. Он переводчик, то есть владеет языками в МИДе. И вот такое необычное дело, что в Министерстве иностранных дел он берет на дом разные книги, которые там оказываются, ну, в том числе и запрещенные. Казалось бы, ну, уж, наверное, там какая-то экстремистская литература. А сейчас смешно рассуждать. В основном, что его интересовало? Это утописты французские, ну, вот тоже мода середины 19 века, в очередной раз вспомнили про утопию, про создание идеального государства, где все трудятся, где все друг друга уважают, где нету богатых и бедных, сплошная справедливость. Ну, тоже сбегая вперед, ведь примерно в то же время и была проведена масса экспериментов, все это закончилось ничем, не получалось вот создать такие колхозы или кибуцы, во всяком случае в Западной Европе и в Америке, куча денег была потрачена. Но так вот, ну дали бы провести и этот эксперимент, если бы у Николая I чуть-чуть было бы больше ума, там, прозорливости, проницательности. Еще раз повторимся, лично ему вообще ничего не угрожало. Они бы раньше разочаровались в этих левацких идеях, да и сейчас нам было бы всем спокойней. Но вот что не понравилось для начала властям, то, что в том числе и при активном участии Михаила Петрашевского вышла небольшая книжка, которая называлась «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». А это Петрашевский со своими друзьями задумал какое коварство. Есть ведь непонятные новые слова: конституция, демократия, революция. Все они не русского происхождения, но мы же, если их осуждаем, так надо объяснить, что это такое. И вот выходит такой зловредный, да, словарь, причем поначалу даже цензура пропускает, не обратив внимания, ну, карманный словарь новых слов иностранных, мало ли какие там слова, ничего не заподозрив. А там коварно, подспудно в статьях, может быть, где-то промелькнуло, что либеральные идеи – это вот что-то в будущем может и в России оказаться. Ну, я недословно пересказываю. Но, в общем, само упоминание уже как будто бы преступно. Потому что второе издание этого словаря, там цензура спохватилась, уже стали его отбирать. Но пока только цензурный комитет. Тут тоже надо оговориться. С годами вот эта цензура при Николае I и тоже при его личном участии, она доходила, ну, до абсурда. Цензуре подвергалось все. Открытки, календари, просто какие-то плакатики, афиши, частные объявления. Все должно было проходить цензуру. Ну и по мере того, как количество образованных людей росло, там росло количество цензоров, они, конечно, не справлялись. Потом им тоже надо было отрабатывать как-то свой хлеб. Безумие. Но там тоже, забегая вперед, чтобы закончить с Петрашевским, у которого по пятницам и собирались все вот эти интеллектуалы и вели свои злодейские разговоры, но злодейские это с точки зрения Николая I, он же впоследствии тоже очень оказался упрямым. Он прожил недолгую жизнь, умер в ссылке в 45 лет всего. И, по-моему, один из немногих петрашевцев, или вообще единственный, который уже в царствовании Александра II от помилования отказался, который дерзил тамошнему губернатору Сибири, Муравьеву, добрейшему человеку. Такой вот оказался упрямец, при всем при том, что ни разу нигде его не подловили на том, что он там призывал к строительству баррикад. А это все-таки 48-49 годы 19 века, когда в Париже, в Берлине, в Вене, чуть что, горожане строят баррикады. Ну вот тоже следующий важный этап. Так кто же собирался к Петрашевскому? Ведь это не какие-то эсеры, бомбисты, экстремисты, боевая группа. Я считаю, что все это впоследствии и появилось, потому и расцвело, что началось все вот с таких механических запретов. Но первый человек, которого мы упоминали, Достоевский, ну вот абсолютный гений. Уж пусть нас простят почитатели Пушкина, нам уже доставалось за то, что мы не называем Дантеса убийцей. У них же дуэль была. Дантес же не просто так в спину его пристрелил. Ну так вот, ну, Пушкин, еще раз прошу прощения, он все-таки наш внутренний поэт. В переводах он не так ярко звучит. А Достоевский – реальная мировая величина в области литературы. Ну и это еще не все. Алексей Плещеев приходит на эти вечера, тоже известный поэт, известный литератор. Сергей Дуров, который тоже литератор. Ну, может быть, это уже все не такие звезды, но прославился стихотворением, когда трагический актер. Такое тоже любопытное небольшое стихотворение, что вот приходит приличная публика в театр, там актер притворяется Гамлетом, все ему сочувствуют, слезу выдавливают. А когда выходят на улицу, им попадается нищий, который не притворяется и протягивает руку, ну, как-то сердце не дрогает, равнодушно проходит мимо. Еще один там литератор, Феликс Толь, писатель, педагог, который, кстати, одной из первых энциклопедий придумал в России, называлась она, для справок по всем отраслям знаний, и его укоряли современники, журнале, кстати, «Современник», простите за тавтологию, за то, что уж слишком он беспристрастно там пытается в своих оставаться беспристрастным в своих статьях. Представляете, какой упрек звучит. Ну и там тоже, это уже удивительно, не попали вот в список в итоге осужденных, ну, например, Белинский, потому что умер к тому моменту, когда начались аресты, или Салтыков-Щедрин, которого до этого уже...
Ну, они же, там же их же преследовали именно за то, что они распространяли, помимо всего прочего, за то, что они распространяли письмо Белинского Гоголю.
Да, смешно сказать. Да. Но это там обвинение уже было. Какой был ключевой пункт обвинения, когда предъявить было практически нечего, то, что они читали друг другу и переписывали письмо Белинского к Гоголю. Вот это, конечно, страшное злодейство. Простить такое никак нельзя. При всем при том, что вроде бы Николай I уважительно к Гоголю относился. Там еще одна была колоритная фигура, который вроде бы и не литератор, и не офицер, Николай Стешнев, который был удивителен чем? Тоже преступление, да, какое впоследствии совершил. Пытался хоть как-то облегчить жизнь крестьян, и когда в итоге крепостное право отменили, и была там амнистия, вот он практически единственный в России помещик, который просто отдал своим крепостным крестьянам, ну уже не крепостным, а свободным, 2/3 своих земель. И они стали одними из крупнейших землевладельцев в России. Ну вот он, реальный поступок. Казалось бы, гордиться надо было бы таким дворянином, да, но в логике тех событий преступным выглядело все, что бы они ни делали. Ну и вот мы переходим к драме, к этой, которая затянулась, кстати, на целый год. Вот есть третье отделение, есть, кстати, еще Министерство внутренних дел, есть традиция печальная, традиция, на всякий случай, доносительства. Ведь сыграл же зловещую роль в судьбе декабристов, правда, не прислушались к нему тогда, Шервуд, получивший от Николая I еще и прозвище «Верный». Но почему-то вот не стал он кумиром поколения, почему-то на него не равнялись, не искали знакомства с ним. Но власть никаких выводов не сделала. А дальше цепочка вот случайностей, как я считаю. Но немножко вернемся назад, потому что третье отделение же было инициатором создания его Бенкендорф Александр. Но к тому времени, когда вот дело Петрошевцев началось, он уже умер. И его сменил на этом посту Алексей Орлов, любимчик Николая I. Вот как стать любимчиком Николая I? А все очень просто. Потому что во время восстания декабристов этот Алексей Орлов лично вводил в атаку лейб-гвардии конный полк на каре, который декабристы построили на Сенатской площади. Была атака отбита. Но Николай I запомнил такой вот смелый поступок. И с тех пор вот у Орлова все было неплохо. Он выполнял не раз достаточно сложные частные поручения. Все, может быть, было бы более-менее у него и неплохо, но вот умер Бенкендорф, и Николай I спрашивает своего любимчика Алексея Орлова, но, кстати, он происходит и из клана знаменитых Орловых, правда, незаконно рожденный. Так вот, вот третье отделение надо бы возглавить. И не может Алексей Орлов отказаться, и прилично отказываться от таких предложений, становится руководителем третьего отделения. Но у него есть там Леонтий Дубель, на которого он, в принципе, всю эту текучку по розыску политических преступников свалил, а сам не усердствовал. То есть невероятный вариант. Ни Ягода, не дай бог, ни Ежов, и даже не Берия. Вот есть Дубель, пусть тот занимается. И тоже вот, забегая вперед, впоследствии, когда вот все это дело Петрошевцев как будто бы вскрылось, пришлось даже Орлова журить. Почему он не взялся заниматься этим делом, это же политическое дело, да? А доверил все это Министерству внутренних дел. И тут вот, ну какая популярная гипотеза. Есть МВД, которое возглавляет Лев Перовский, кстати, тоже внебрачный сын и не менее знаменитого клана Разумовских. Так вот, и этому Перовскому обидно, что ему достается какая-то скукота, какая-то уголовщина, какие-то непонятные преступления, поджоги, пожары, а все самое лакомое, самое интересное, то, что вот вызывает живой интерес у Николая Первого, политические дела, все это, видите ли, у третьего отделения несправедливо, не выслужится, тем более, что Орлов уже давным-давно граф, а Перовскому тоже хочется графский титул заслужить, но в атаку уже не пойдешь на каре декабристов, надо что-то придумать. И тут вот уникальное стечение обстоятельств. Доходят сведения, что где-то в кружке собираются какие-то смутьяны у Петрашевского, ведут какие-то разговоры. Более того, Перовский, кстати, у Орлова спросил, а ты не возражаешь, если я этим делом займусь? И Орлов говорит, да, пожалуйста, занимайся, не жалко совершенно. Какой прекрасный был человек. И вот тут вот мы переходим к важнейшей фигуре, которая сыграла зловещую роль во всех последующих событиях. Это Иван Лепранди. Фамилия характерная такая, русская настоящая. Но, тем не менее, это наш соотечественник. В те времена было много потомков иностранцев, прибывших в наше отечество. Удивительно в нем все. Боевой офицер. Принимал участие в войне 812 года. Зарекомендовал себя как смелый, решительный командир. Потом уже, после завершения войны, он служил на юге России. И тоже невероятно, когда там в ссылке был Пушкин, они сдружились. Пушкин о нем отзывался в превосходной степени. Говорил, где мой друг Лепранди, я без него скучаю. С ним так интересно. Он такой образованный человек, прекрасный собеседник. А ведь это, ну, похвала другого, дорогого стоит. Более того, ведь Лепранди был арестован после восстания декабристов, хоть и находился на юге, потому что его заподозрили в связях с южным обществом. Правда, недолго этот арест продолжался, его в Петербург привезли. Его в итоге отпустили, не нашлось на него прямых улик и доказательств. Какие неприятные минуты он тоже пережил. Ну и, как считается, вот с тех пор, наверное, по-своему как-то мечтал, что ли, выслужиться. А была у него удивительная страсть и уникальные способности, которые расцвели еще после того, как русские оказались в Париже. Вот такой вот необычный человек ловко сумел создать еще в Париже, будучи молодым, сеть специально подобранных людей, которые могли ответить на самые разные вопросы. Кто куда ходил, кто о чем говорил. Ну, прям все это в Париже, да? Ну, это там Вигель оставил любопытные подробности в своих воспоминаниях. Закажу я к Лепранди, а у него там столы ломятся от явств. Зачем, к чему это? А потом понимаю, к нему без конца заходят всякие сомнительные персонажи с какими-то жуткими рожами. Он их о чем-то спрашивает, а они ему отвечают. И вот так вот Лепранди собирал массу полезной информации еще в Париже.
Максим, давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Нас уже поджимает время. Но мы вернемся через несколько минут и продолжим нашу программу.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Мы в первой части начали говорить о Петрашевцев и во всем, что с этим связано. Это Максим Кузахметов, петербургский историк, который основной рассказчик в нашем этом сериале. Я ему помогаю, насколько могу, Виталий Демарский. Ну что, Максим, перед самым выпуском новостей нас занесло в Париж, да, где там все борются с крамолой. Да? Россия борется с крамолой.
Но мы в логове нашего врага, хоть и поверженного. Ну, да. Мало ли там зреет какой-то заговор. Здесь вот Лепранди оказался незаменим, создав разветвленную сеть шпионажа на места. Но вот не оценил Александр Первый. Потом мог бы оценить Николай уже Первый, когда во время русско-турецкой войны и позднее в придунайских княжествах снова Лепранди создал сеть в своих агентствах. Ему там, ну, все по-новому доносили самые разные люди о том, что где происходит, где какие разговоры. Ну вот тоже Николай Первый поначалу не оценил по достоинству все эти способности, потому что Лепранди, он, кстати, был уже в чине генерала, оказался как-то где-то на периферии. Ну никак ему не удавалось выслужиться. Не то чтобы там на графский титул рассчитывать, а хотя бы на какое-то там признание государя. Тем более, вот такая вот удивительная история у дворян, несмотря на то, что Трубецкой, например, всех подряд закладывал, а почему-то все это не считалось подвигом, не ценилось, в общем, создание шпионских, доносительских сетей. И здесь этот человек страшно пригодился как раз министру внутренних дел Перовскому, который говорит: Иван Лепранди, а не займешься ли ты вот таким делом? Там ходят слухи, какие-то встречи непонятные и тайные, или там какое-нибудь общество, что они там делают? И вот Лепранди с энтузиазмом взялся за это дело, ну вот, вот его это стихия. Но опять-таки, хорошо говорить, да, сейчас мы их всех разоблачим, а нужно же ответственно подойти, извлечить врага. Нужны там, сейчас бы там были аудио, видео, записи. И, ну, тогда не было, конечно, достаточной техники, но первое серьезное препятствие. Кого подослать к этим всем говорунам-литераторам? Кого попало, не отправишь. Сам Лепранди пойти не может, да, как герой Высоцкого говорил, меня там каждая собака знает. Нужно найти правильного человека. Причем, опять-таки, не бестолочь, а того, кто там языками владеет и приглянется этим литераторам. А это уже такая сложная задача. Где его возьмешь? Тем более, что, видите ли, среди дворян масса предрассудков, Лепранди там тоже жаловался, у них же там все это доносительство осуждается, да еще надо как-то все в тайне сохранять. И удивительным образом такой человек нашелся, Петр Антонелли, фамилия, да, какая? Студент. Это сын известного живописца Дмитрия Антонелли. И тоже вот не перепало ему отцовских талантов в живописи, а тоже как-то хочется выслужиться, хочется как-то попасться лишний раз на глаза, если повезет, государю, карьеру правильную сделать. И здесь вот такой уникальный шанс. Докажи свою преданность, изобличи вот этих вот
врагов России. Итальянских кровей, что ли?
Да. Ну он-то да. Уже в России родился, Петр Антонелли. А отец его, да, ну как, пусть нас тоже не осуждают поборники российской самобытности, но у нас в Петербурге со дня его основания без итальянских архитекторов вот уж точно никак не обошлось. А потом...
Ну да, конечно. Потому что Лепранди, он из каких-то там то ли испанцев, то ли мавританцев, что-то.
Да, такое, да, там запутанного происхождения. И вот нашел человека по фамилии Антонелли. Более вот такого укорененного, скрепного не нашлось. В общем, все хотели выслужиться, и Перовский, и Лепранди, и Антонелли. Вот сложилась такая вертикаль, цепочка такой властной истории. И Николай I был бы счастлив явно изобличению преступников, вольтерьянцев, заговорщиков. А раз они сами по себе ничем не проявляют себя, значит, мы им должны помочь. И вот начинается эта система. Кстати, она надолго затянулась, почти на целый год. Значит, надо их всех провоцировать. Во-первых, надо всех переписать. Кто-то доходит вот на эти вечера. О чем они там говорят? Ну, надо изобличить, надо собрать какой-то материал. А если они начинают говорить скучные, ведут свои литературные разговоры о рифмах, так надо им как-то подсказать, надо им как-то помочь, надо им подсунуть какой-нибудь устав, в котором будет провозглашена главная цель свержения самодержавия. Опять мы возвращаемся к этим кошмарным историям уже в нашем, в 21 веке, в 2020 году, когда группе молодежи подсовывают какие-то... Ну, тоже там, сами все документы ничего не значащие, но как будто бы их изобличающие.
Хорошо знают историю, изучили историю.
Судя по всему, плохо, потому что получается это все такое кровище, что лучше бы они все сидели в парламенте и там бы вели свои дискуссии. Я уже говорил, большевики-то сразу сдулись, когда получили возможность оказаться в Государственной Думе. Это не подпольную работу вести и бомбами в градоначальник кидаться. Да.
Повесили бы везде портрет, повесили бы везде вместо там Дзержинского, я не знаю, портрета Лепранди.
Конечно, вот. Лепранди надо гордиться, и орден, конечно, надо в честь него учредить современным. Вот,
вас же никто не знает, кто это такое. Поэтому,
да, откуда да. Необразованным знать, если они там только коррупцией занимаются? А человек, он своим делом, он занимался прекрасно. Ну, например, он же не просто подослал Антонелли на эти встречи, еще и помогал ему, подсказывал, регулярно с ним встречался, регулярно писались отчеты, а в числе прочего, ну, это обычно ускользает, он же там плотно работал с извозчиками. Зачем? Потому что собрались какие-то люди у Петрашевского, а потом они поздно вечером, поговорив, разъезжаются. Куда? Кто где живет? Это же важнейшая информация, чтобы за каждым была слежка. Нанятые специальные люди еще и задешево соглашаются отвозить, например, вот людей, которые выходят с этого сборища. Потом, конечно, в руках у Лепранди оказалась, ну, обширная информация, и не только там с разговорами связанная, а в том числе, ну, как я уже говорил. кто во что одет, кто куда входит, кто где одетает. Не, вот для своего ремесла, для третьего отделения, это был выдающийся человек. Не знаю, почему ему до сих пор не поставили в современной России.
Более того, я вот здесь, знаете, вижу его определение, вот здесь сейчас залез в интернет. Либранди можно считать отцом жандармской провокации.
Ну, конечно, вот заложил Николай I, спасибо ему большое, так мне он все это же поощрял, я был счастлив. Раз они сами по себе не придумали написать документ о свержении самодержавия, так мы им поможем. Вот чтобы было, за что их всех приговорить в итоге к смертной казни. Ну и вот, в общем, постепенно вот в этих документах, которые без конца пишет и строчит в своих отчетах сначала Антонелли, а потом туда от себя прибавляет что-нибудь Либранди, вот так вот и формируется из людей, в основном литераторов, молодых офицеров, помещиков, которые говорят о том, как нам обустроить Россию гуманно, без насилия, без кровищи, а формируют группу страшных преступников и заговорщиков. И Либранди там нормально уже от себя прибавляет, чтобы ускорить этот процесс. В отчетах-то он пишет, что связи Петрашевского лично огромные, они выходят далеко за пределы Петербурга, что вообще полная неправда. И следствие потом ничего не нашло, никаких их связей. Ну, там просто их пытать не начали, потому что если бы повесили на дыбу или дали бы в руки сталинским палачам, там, конечно, любой бы признался в том, что он агент какой угодно разведки, японской, английской, американской, там бы везде ниточки потянулись бы. Про это Либранди уже позже переживал, когда его отдела практически отстранили, что он бы там и 1000 преступников по всей России бы нашел за разговоры. Ну вот, не дали ему раскрыться, да и вообще задвинули удивительным образом. Ну и раз нет этих связей, так мы, значит, придумаем. И Либранди тоже, он лично придумал прекрасную еще одну провокационную схему, чтобы ускорить разоблачение всех этих заговорщиков. Идет же без конца у нас десятилетиями Кавказская война, а это же уж откровенные враги России, там-то сплошь насилие, уж те-то бы не остановились перед возможностью убить государя. Тогда мы придумаем, что якобы петрашевцы связались с этими бунтовщиками на Кавказе и договариваются об убийстве царя. И нашли даже черкесов двух, которые должны были посодействовать, ну, которые должны были представиться, что они посланники имама Шамиля, но просто не успели еще и эту схему разыграть. Хотя Либранди там очень ответственно все приготовил. Ну, пора уже, там же год прошел, пора уже как-то поскорее отчитываться, тем более, что Николай I весь на взводе, и революции кипят в Западной Европе. Николай I, как пожарный, не знает, где метаться, и как бы все это не перекинулось на родное отечество. Но еще раз повторимся, это же 848 год, и ни один из петрашевцев не собирается идти на баррикады. А все говорят только вот в основном литературным путем они хотели нести свет и просвещение темные массы, да и то так не говорили. Но вот у Либранди в документах получается, что все это не какой-то там мелкий заговор, это организованное общество пропаганды. И у них там есть планы переворота и разрушения. Ну, приходится от себя, конечно, все это прибавлять. Но опять-таки, Либранди там так усердствует, что вот, например, подросло число преступлений в Петербурге. Вопрос, а кто за этим стоит? А кому это выгодно? Кто раскачивает лодку? Случайность? Не думаю. Ах, еще и крестьянские волнения где-то. Ах, еще и число пожаров подросло. Так это явно где-то вот рука врагов народа изобличить. Еще раз повторюсь, если бы дошло до пыток, как во времена Сталина. Да, конечно, все бы петрашевцы признали, что именно они и крестьян мутили, и дома поджигали. В общем, следует доклад Николаю Первому. Ну и тут мгновенная реакция лично Николая Первого. Все решается первым лицом. Вот именно им. Без его ведома ничего не происходит, на нем все замыкается, и он не отмахнулся, как в свое время его брат Александр Первый.
Он не говорит, что мы не вмешиваемся, пусть суд решит.
Ну, это лицемерие, это известное. Нет, тут Николай I даже уже такой ерундой не занимается. Он лично отдает приказ приступить к арестованиям. Лично. Потому что он монарх, ему все можно. Ему не нужна санкция прокурора, доказательства какие-то, прослушка. Ничего подобного. Тем более, что там Либранди красивый составил отчет. Тут вот любопытная ситуация с третьим отделением. Ведь это же по их части должно было бы быть. А, кстати, и Дубельт, и Либранди, они же вместе служили, это два боевых офицера. Они воевали еще в 1812 году. И вот какой теперь преступный в таком же в общественном значении, и занимаются ерундой, изобличают людей. И Дубельт, конечно же, когда все это вскрывается, говорит, а вы уверены, что это реальное политическое дело? Вы уверены, что это преступление? Я так не считаю. А тут ему, конечно же, такой человек, как Лепренди, ну, может, не буквально говорит, а полунамеками, вы это у себя в третьем отделении проглядели все это дело, а вот мы в Министерстве внутренних дел разоблачили, так что еще посмотрим, кто кого. Ну, такое тоже, да, соперничество разных силовых структур. Сейчас мы его наблюдаем. Чем еще генералам МВД и ФСБ заниматься, кроме как несчеты друг с другом сводить?
Кстати, Лепранди был генерал.
Это уже апрель 1849 года.
Да, его, кстати, Лепранди же был генералом.
Да, Лепранди, это все звонит, но, правда, в отставке, а они все были. В общем, арестовано около 40 человек. Там, к счастью, опять-таки, Антонелли не всех запомнил, кого как зовут. Еще раз упомяну, забавным образом, Салтыков-Щедрин вообще уже в ссылке находился. А ведь там же был не только, конечно, кружок у Петрашевского, это было по пятницам. А, например, по четвергам еще к кому-то ходили, по понедельникам еще куда-то, а заодно пообедать, а заодно в карты поиграть. Ну, в общем, тут все на Петрашевском пересеклось, и почти 8 месяцев большинство из этих людей сидели в Петропавловской крепости в одиночке. Ну и кто там слабее духом, тот уже и с ума, конечно, начинает сходить. Я вот в свое время в армии посидел, трое суток один на гуптвахте, и такие настроения депрессивные начинаются. А тут 8 месяцев.
Ну вот в Достоевском это нет. Вы, оказывается, рецидивист.
Ну, а там в армии многое не надо. Сказал офицерам, что я не считаю, что вы умнее меня, и вот получай свои 10 суток арест. Ну да, вот дерзости такие вольтерианские. Ну, 18 лет же не подозреваешь такие драматические последствия. Ну, так вот, создается следственная комиссия. И что происходит к ужасу Николая Первого? Во-первых, туда не включили Лепранди. Его горькая личная обида. Но обида у него, кстати, началась еще в день ареста, когда он видит, что около третьего отделения... Во-первых, дело отобрали из МВД в третье отделение. Лепранди уже неприятные обиды. Во-вторых, он приезжает и с ужасом видит, что горят все окна, собрали много карет, ну, чтобы с утра начать арест. Это же все видно. Да где же там таинственность, где скрытность? Что за бездарные люди в третьем отделении? И он по-своему оказался прав, потому что, ну, наверное, может, и специально. Люди из третьего отделения так все подстроили, что уже в первый день все арестованные знали, кто их заложил, что этот человек и есть Антонелли. Но все это к ужасу, конечно же, Лепранди. Что выясняет следственная комиссия? Что организованного общества не обнаружено, что каких-то достоверных улик нет. Есть какие-то гадательные предположения. То, что устава не найдено. Главное, вот, чтобы где-то было написано. Ну, опять мы поясним, ведь там хоть масонские общества уже и вышли из моды, но все прекрасно помнят, как там все подробно расписано. Кто магистр, а кто старший мастер, а кто какие посвящения прошел, а кто кому обязан подчиняться, а перед кем отчитываться, а ячейки, а таинственность, а завязанные глаза. А тут вообще ничего. Пришли, поговорили, разошлись. Хоть бы устав какой-нибудь внятный написали и цели своего общества. Ничего этого нет. Что делать? Ну, понятно, что Николай Первый негодует, а то у них, видите ли, все сплошные разговоры. И так как тоже вся эта печальная параллель. Раз уж арестовали, значит, должны осудить. Невозможно оправдать. И вот мы сейчас то же самое видим, да? Если ФСБ взялось за дело, все, вот костями лягут, они выпустят человека. И вот оно и следует. Самое невероятное из обвинений, которые можно было предъявить практически любому. Во-первых, что они читали письмо Белинского Гоголю, ну, это все про книгу «Избранные места из переписки с друзьями», мы рассказывали, там Белинский Гоголь, что не надо прославлять молитвы и покаяние, пора уже вернуть нашим согражданам человеческое достоинство. В принципе, все, что вот в этом письме есть. И что вот, ну, там еще уже надо от себя добавить, а это все гнусный либерализм, вредные идеи и преступные разговоры. Ну, и, конечно, недоносительство. Как вот еще, что еще можно вменить в вину? Не донесли друг на друга. И опять-таки, там же большинство этих людей арестованных, но еще раз повторю, счастье, что они пытались, счастье, что они не стали оговаривать, как князь Сергей Трубецкой, всех подряд, вообще всех, кого знают. Ну, докаялись, чувствовали себя виноватыми, говорили что-то вот, да уж, неудачно, наверное, получилось. А о чем говорили? О том, что хорошо бы как-то крестьян освободить, хорошо бы суд реформировать продажный, нечестный. И вот цензуру бы смягчить. То есть вот три пункта, которые в следующее царствование Александр II очень быстро реализовал. Практически это была государственная программа. А в царствование его отца Николая I за все то же самое вот эти вот говоруны, литераторы, молодые офицеры были приговорены к смертной казни. Безумие, да? Вот он, настоящий террор. Бессмысленный и беспощадный. Потому что все это в очередной раз ложится на стол Николаю Первому, главному герою нашего повествования, который как раз-таки не стеснялся и не боялся руки замарать, в отличие от других, потому что или Пранди пытался себя потом выгораживать, и Антонелли пришлось сбежать, вообще непонятно, куда он там подевался. А Николай I оставляет эту резолюцию, разумеется. Да, это дело очень важное, ибо ежели даже была только, если было, было бы даже только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Вот так вот Николай I рассуждает. Заодно то, что они вот усомнились в праведности принимаемых на самом верху решений, ну, конечно, только смертная казнь. И 21 человек приговаривается к смертной казни. Но тоже вот безумие абсолютнейшее. Они-то не замышляли цареубийство. Они не выводили вооруженных людей на Дворцовую площадь. Они не стреляли в Милорадовича. И тем не менее такая вот беспощадная кара. Там даже суд вообще-то ходатайствовал о том, что прошу бы смягчить приговор. Реально в это преступление нету. Но еще более, кстати, тоже удивительно. Тут вот, наверное, Николай I еще не понимал, как большевики все это будут использовать. Там же все это тайно и секретно. В государственных газетах не публикуется, да, что там разоблачена шайка преступников, эти собаки империалистические, враги народа, расстрелять, повесить, требуем расправы. Но из-за этого все обрастает самыми невероятными слухами. В Петербурге как раз-таки так и думали, что разоблачили негодяев, убийц, там, крестопродавцев каких-то. И вот 3 января 1850 года и кульминация всего этого, когда запланирована казнь. И из этих 21 человека только одному успели шепнуть, что вообще-то будет там помилование, а остальные, ну как Достоевский и писал, 10 самых страшных минут в жизни любого вменяемого человека, когда тебя ведут убивать. Это не мгновенная смерть, а у тебя в голове все что угодно. Ну, вот один из них там в итоге и сошел с ума. И вот, причем все это было доведено с ведома, разумеется, Николая I на Семеновском плацу в Петербурге практически до конца, когда там к столбам привязаны главные первые три бунтовщика, злодея, заговорщика, когда звучит команда офицера, приготовиться, солдаты там прицеливаются, ну, все, вот, что вот, как ждать собственного расстрела, и только в последнюю секунду звучит там отмена, честь государева, Николай I, он же добрый, он же так и быть, заменяет казнь каторгой всего-навсего, вот какой прекрасный, добрый, светлый человек, гуманист, можно сказать, какой чудовищный лицемерие, конечно, в этом во всем. Ну, вот тут поручик Николай Григорьев и сошел с ума. Ну, на каторгу поехал в том числе и Достоевский. Тут тоже, простите, отступлю. Буквально несколько лет назад, у нас же в Петербурге живет его прямой потомок. Трамвай здесь водит. И к моему ужасу я слышу от этого человека, вообще не с Путиным, что тоже невероятно. А ведь хорошо, что тогда вот моего прапрадеда на каторгу отправили. Какой из него писатель прекрасный получился? Ну, то есть, по этой логике, каждого надо отправить на 4 года на каторгу, и все станут гениальными писателями. Ну, и дальше вот итог. Какой? Мне нравится, как Глеб Сташков подводит итоги петербургский историк. Да. Перовский получил титул графа, о чем он и мечтал. Прекрасное разоблачительное дело. Лепранди получает 1000 рублей. Это, конечно, отчаяние и унижение. Ни ордена, ни награды, ни признания. В звание не повысили, скорее унизили.
За что боролся, за что работал?
Да, зачем он все это затеял? А Антонелли, который и сыграл, точнее, не сыграл, а выполнил самую черную работу, в итоге должен был скрыться из Петербурга, потому что его стали где-то узнавать на улице и спрашивать. Но еще раз повторюсь, все сразу стало известно, что тоже невероятно. Но это такая, наверное, была месть Дубельта. А мы вот так вот с вашим МВД поступим, мы всех ваших вот поставщиков информации сразу же изобличим. Ну и как вот пишет Сташков, а Антонелли ни графа не получил, ни 1000 рублей, а по морде. Ну и пришлось скрываться, даже непонятно, как его судьба в итоге сложилась. Ну, у Лепранди-то драматически, потому что он прожил практически до 90 лет. Он в итоге, пытаясь как-то вот оправдаться за все это содеянное, он же написал несколько научных, серьезных трудов по истории войны 1812 года, где он был боевым офицером, принимал участие в боевых действиях. Его, кстати, Лев Толстой хвалил, изучал эти его труды, когда писал «Войну и мир». И что, вот пригодилось ли Пранди? Нет, конечно. В первую очередь мы его, как знаем, как человека, который создал вот это вот безобразное дело Петрашевцев с провокациями и с инсинуациями, ну вот со всем вот этим безумием. А все хотел почему? Вот как-то выслужиться зачем-то. Ну и вот чтобы завершить всю эту драматическую картину, там еще раз напомню, что Николай I не успокоился, как ни удивительно. Он-то уже готовился к такому потенциальному крестовому походу за все наши скрепы на эту проклятую Западную Европу, на всех этих трусоватых государей, которые чуть что соглашаются и на Конституцию, и на отмену цензуры. И здесь вот, ну, то, что вот я уже упоминал, там же еще создается один комитет Бутурлинский, так называемый, который должен вот читать уже буквально все, чтобы вот эти вот литераторы под видом словаря иностранных слов не пропихнули еще какую-нибудь страшную зловредную идею, когда вот уже даже открытку нельзя выпустить без цензорского разрешения, какую-нибудь там самую безобидную. Ну и понятно, какие там перспективы. И все это рухнуло в одночасье. Стоило только Николаю Первому умереть, недолго, в принципе, осталось. Но вот подводя как-то итоги этой истории, я считаю ее ключевой именно с именем Николая Первого связанной, что это вот на нем тяжелое клеймо, и вот он стал предвестником гибели своей собственной родни, своих собственных потомков, которых большевики стали уничтожать уже и не отменять эти приговоры, и даже не особо заморачивались на следствие, начиная свой террор, который они так и назвали «Красный террор». Ну, Николай I такого слова не знал, а по сути действовал точно так же против собственных подданных, за которыми не было никакой вины. И даже слова их были совершенно безобидны.
Ну да. Слушайте, а по поводу казни?
Ну, казнь-то, когда вот прозвучали слова там «готовься», там «целься», и вдруг вот звучит эта отмена, ну, наверное, там...
Слушай, значит, что же, по-моему, впервые в истории России, по-моему,
ну,
да,
такая... массовая такая, да,
что... Провокационная вот, провокация, фактически, еще, да?
Это ну, чтобы провокация. Замучить их, доконать, и все это сведомо Николая I, это такое, что же, удовольствие,
а да? Кто, вот. А кто это придумал?
Садизм такой своеобразный. Но Николай I, конечно же, был в курсе, для острастки, чтобы знали, что я их хоть и помиловал, но там же еще, кстати, была процедура гражданской казни для дворян, которых тоже все страшно унизительно было и тоже редко упоминают, потому что, ну, например, в моем детстве, когда вся история была такая классовая, да, преподавалась с точки зрения большевизма, как-то неловко было упоминать, что это дворяне, надо было просто говорить, что это борцы за народные чаяния, предвестники социализма, и рассказывать о том, что у них над головой ломали шпаги, лишали их воинского достоинства, но, в общем, не пришлось. Но тут любопытно, что...
Как и декабристы тоже.
Ну, и декабристов там тоже, да, унизить, лишение дворянского знания. Здесь же вот вмешалось какое обстоятельство, о чем Лепранди, наверное, не доглядел. Там среди арестованных, ну, как минимум два, например, Мордвинов, Милютин, это люди, родня, молодая, непутевая, племянники Сева, например, влиятельнейших людей, могущественных людей, а там же все решает знать. Это мало ли там за какими-нибудь, в какой-нибудь не той компании оказался бы там сын Сечина там или Ротенберга вдруг. Ну, мало ли там, пошли поговорили с приятелями, а кто-то из них оказался в числе заговорщиков. И тут вот Лепранди не доглядел. И, конечно же, все это дело, ну, не стало рушиться, но не пошло все так, как он хотел. Потому что вот как минимум двое из этих людей и не вызывали их на допрос и не арестовывали. И родня позаботилась о том, чтобы улики были как можно быстрее уничтожены. И вроде бы даже чуть ли не самому Лепранди пришлось в этом участвовать. Потому что, ну, например, какая была ключевая улика, ну, могла бы быть. Они же в том числе собирались, наконец-таки, завести собственный печатный станок и начать печатать подпольно литературу и тихонечко ее распространять. Все-таки вот. Переписывается хлопотно. И вот этот вот, ну, там, первые какие-то приборы там, да, для печати, которые вроде бы где-то были у кого-то на квартире, а потом исчезли. Это все в жандармских отчетах, кстати, осталось, что не обнаружено. Ну и как-то все затихло и заглохло. Потому что никому не нужна была вся эта громкая история со всякими влиятельными молодыми повесами, которые по молодости все либералы, а с возрастом мало ли кто там становится державником. Вот Александр I по молодости любил приговаривать при Конституцию, а потом стал консерватором, а это царь, император.
Ну, знаете, как говорят, кто в молодости не был там левым, а в старости консерватором, там, и так далее, и так далее. Смена взглядов это не преступление. Ладно, тем не менее, мы говорили сегодня о Петрашевцах, которые вообще не совершили никакого преступления. Но чуть под смертную казнь не попали. И это, конечно, тоже связано с правлением Николая I. Спасибо Максиму Кузахметову, и давайте до встречи через неделю.
Все так, плюс.